«Ничто, кроме таких прискорбных предубеждений, — говорит Гросс, — не могло так извратить богословие язычества и исказить, даже превратить в карикатуру его формы религиозного поклонения. Настало время, когда потомству следует возвысить свой голос для реабилитации попранной истины, и нынешний век должен научиться немного тому здравому смыслу, которым он хвастается с таким самодовольством. Точно прерогатива разума по праву рождения принадлежит только нашим современникам. Все это дает нам верный ключ к действительной причине ненависти, испытываемой ранними и средневековыми христианами по отношению к своим языческим братьям и опасным соперникам. Мы ненавидим то, чего мы боимся. Христианский чудотворец, порвавший все связи с мистериями храмов и с теми школами, которые так прославились своей магией, описанной святым Иларионом, 448, том 2, страница 283, не имел почти никакой надежды, чтобы состязаться с языческими чудотворцами. Ни один апостол, может быть, за исключением лечения месмерической силой, никогда не мог сравняться с Аполлонием Тианским, и скандал, произведенный среди апостолов, творящим чудеса Симоном Волхвом, слишком хорошо известен, чтобы повторять его здесь снова. «Почему это так?» – спрашивает Юстин Мученик с явным унынием. «Почему это так, что талисманы Аполлония, телесмата, обладают властью в некоторых частях творения, ибо они предохраняют, как мы видим, от ярости волн, от буйства ветров и от нападения диких зверей, и в то время как чудеса нашего Господа сохранились только в преданиях, чудеса Аполлония весьма многочисленны и действительно проявляются в нынешних фактах, чем сбивают с пути всех видевших». Этот поставленный в тупик мученик очень правильно разрешает эту проблему, приписав эффективность и могущество применяемых Аполлонием чар его глубокому знанию симпатий и антипатий или несовместимости природы. Не будучи в состоянии отрицать очевидное превосходство сил своих врагов, отцы прибегли к старому, но всегда успешному способу – к клевете. Они почтили теургов той же самой грязной клеветой, к которой прибегали фарисеи по отношению к Иисусу. «У тебя есть демон», – сказали Иисусу старшие еврейские синагоги. «У тебя есть дьявол», – повторили коварные отцы, с одинаковой правдивостью обращаясь к языческому чудотворцу. И это широко распространяемое обвинение, впоследствии возведенное в догмат веры, одержало победу. Но современные наследники этих фальсификаторов из духовенства, которые обвиняют магию, спиритуализм и даже магнетизм в том, что их производит демон, забыли или, может быть, никогда не читали классиков. Никто из наших фанатиков веры не взирал с большим презрением на злоупотребление магии, чем истинный, посвященный древности. Никакой современный, ни даже средневековый закон не мог быть более суровым, чем закон Иерофанта. Правда, он был более разборчивым, милосердным и справедливым, нежели христианское духовенство, ибо, изгоняя несознательного колдуна, человека, осаждаемого демоном из священных пределов святилища, жрецы, вместо безжалостного сжигания его, заботились об несчастном одержимом, имея по соседству от храма лечебницы, специально с этой целью построенные, жрецы помещали медиума древности, если он был одержим, туда и восстанавливали его здоровье. Но с человеком, который путем сознательного колдовства приобрел силы, делающие его опасным для остальных людей, жрецы древности были суровы, как сама справедливость. Всякий человек, непредумышленно совершивший убийство или любое преступление, или обвиненный в колдовстве, исключался из элевсинских мистерий. Смотри Тейлор, Порфирия и других. И также изо всех других. Этот закон, упоминаемый всеми, кто писал о древних посвящениях, говорит сам за себя. Заявление Августина, что все объяснения, даваемые неоплатониками, придуманы ими самими, является абсурдом. ибо каждая церемония в ее истинном и последовательном совершении была дана самим Платоном в более или менее прикрытом виде, мистерии стары как мир, и человек, хорошо разбирающийся в эзотерической мифологии различных народов, может проследить их назад до дней доведического периода в Индии. В Индии от Ватоу, или кандидата, перед тем, как он может стать посвященным, требуется соблюдение условия строжайшей добродетели и чистоты, независимо от того, хочет ли он стать простым факиром, пурохитом, публичным жрецом, или саньяси, святым второй степени посвящения, наиболее святым и наиболее уважаемым из них всех. После того, как саньяси прошел все ужасные испытания, предшествующие допущению его во внутренний храм в подземных тайниках его пагоды, он проводит остаток своей жизни в храме, выполняя 84 правила и 10 добродетелей, предписанных йогу. Никто, кто не выполнял в течение целой своей жизни 10 добродетелей, которые божественный Ману вменил в обязанность, не может быть посвящен в мистерии света. Говорят индусские книги посвящения. Этими добродетелями являются смирение, воздаяние добром за зло, умеренность, честность, чистота, целомудрие, обуздывание физических чувств, знание священных писаний, знание высшей души, духа, поклонение истине, воздержание от гнева. Только эти добродетели должны направлять жизнь истинного йога. Недостойный адепт не должен осквернять ряды святых посвященных своим присутствием 24 часа. Адепт становится виновным после нарушения любого из этих обетов. Несомненно, применение таких добродетелей несовместимо с идеями поклонения дьяволу и похотливостью. А теперь мы попытаемся дать ясное представление об одной из главных целей настоящего труда. Что мы хотим доказать, так это то, что в основании всех древних народных религий находилось одно и то же древнее учение мудрости, единое и тождественное, исповедуемое и применяемое посвященными всех стран, которые одни только были осведомлены о его существовании и значительности. Установить его происхождение и время возникновения и окончательного сформирования – это теперь уже вне человеческих возможностей. Однако единого взгляда достаточно, чтобы убедиться, что оно не могло достичь чудесного совершенства, в каком мы находим его, в остатках различных эзотерических систем, иначе как в течение непрерывного ряда веков. Такая глубокая философия, такой возвышенный кодекс нравственности и практические результаты, столь убедительно и единообразно доказуемые, не являются достижением одного поколения или даже отдельной эпохи. Факт должен был укладываться на факт, вывод на вывод, наука порождала науку, и мириады яснейших человеческих умов размышляли над законами природы, прежде чем это древнее учение приняло конкретную форму.